Эти слова прозвучали очень тепло, дружески. Самгин поднял голову и недоверчиво посмотрел на высоколобое лицо, обрамленное двухцветными вихрами и темной, но уже заметно поседевшей клинообразной бородой. Было неприятно признать, что красота Макарова становится все внушительнее. Хороши были глаза, прикрытые густыми ресницами, но неприятен их прямой, строгий взгляд. Вспомнилась странная и, пожалуй, двусмысленная фраза Алины: «Костя честно красив для себя, а не для баб». «У меня, знаешь, иногда ночуют, живут большевики. Ну, для них моего вопроса не существует. Бывает изредка товарищ Бородин. Человек удивительный. Человек, скажу, математически упрощенный». Макаров обеими руками очертил в воздухе круг. «Сферический человек. Как большой шар. Не возьмешь, не обнимешь». «Коренастый, с большой бородой, насмешливые глаза?» — спросил Клим. «Да, похож, но бреется». «Это, вероятно, Кутузов», — сообразил Самгин, начиная слушать внимательней. «Для него, да и вообще для них, вопросов морального характера не существует. У них есть своя мораль». Выпив кофе, он посмотрел в окно через голову Самгина и продолжал. «Собственно говоря, это не мораль, а, так сказать, система биосоциальной гигиены. Возможно, что они и правы, считая себя гораздо больше людьми, чем я, ты и вообще люди нашего типа. Но говорить с ними о человеке, индивидууме, совершенно бесполезно. Бородин сказал мне: человек — это потом. Когда же? Когда будет распахана почва для его свободного роста? Другой, личность весьма угрюмая, говорит: человека еще нет, а есть покорнейший слуга. Вы, говорит, этим вашим человеком свет застите. Человек — мораль общества, это три сосны, из-за которых вам леса не видно. Очень они, брат, люди спевшиеся. Подвинув Самгину пустую чашку, он стал закуривать папиросу, и медленность его движения заставила Клима подумать: это надолго. Макаров выдул длинную струю дыма, прищурился. — Так значит, я покорнейший слуга, — вздохнул он. — Вот, по этому поводу, — искал он слов, опираясь локтями на стол и пристально глядя в лицо Самгина. — Я служу науке, конкретнее говоря, женщинам. Лечу, помогаю родить. Всего меня это уже не поглощает. И вот помогаю Бородину и его товарищам, сознавая известный риск и немало не боясь его, даже с удовольствием помогаю. Но в то, что они сделают революцию, не верю. Да и вообще не верю я, что это... Он показал рукой на окно. Революция. И что она может дать что-то нашей стране. Откинувшись на спинку стула, покачиваясь и усмехаясь, он продолжал. Понимаешь, в чем штука? Людям верю. И очень уважаю их, а в дело, которое они делают, не верю. Может быть, не верю только умом, а ты как? Что? — спросил Самгин, чувствуя, что беседа превращается в пытку. — Ты почему помогаешь? — спросил тот. — Нахожу нужным, — сказал Самгин, пожимая плечами. — Вот с этого места я тебя не понимаю, так же, как себя, — сказал Макаров тихо и задумчиво. — Тебя, пожалуй, я больше не понимаю. Ты с ними, но на них не похож, — продолжал Макаров, не глядя на него. — Я вот думаю, что мы оба покорнейшие слуги, но чьи? Вот что я хотел бы понять. Мне роль покорнейшего слуги претит. Помнишь, когда мы, гимназисты, бывали у писателя Катина, народника, помнишь? Еще тогда понял я, что не могу быть покорнейшим слугой. А затем, постепенно, все-таки... Под окном раздался пронзительный свист. «Полицейский свисток?» — с удивлением спросил Макаров. Клим очень быстро подскочил к окну и сказал. «Что-то случилось. Бегут». В комнату ворвался рыжий встрепанный Лаврушка и, размахивая шапкой, с радостью, но не без тревоги, прокричал. «Солдаты наступают! Анфимьевна спрашивает, ставни закрывать?» Макаров тоже вскочил на ноги. «Черт возьми!» «Закрывать!» — кричал Лаврушка. Самгин отмахнулся от него, ожидая, что будет делать Макаров. Тот, быстро одеваясь, бормотал: «Обязанность врача». Он выбежал вслед за учеником медника. Самгин, протирая запотевшее стекло, ожидал услышать знакомые звуки выстрелов. С треском закрылись ставни. Он, вздрогнув, отшатнулся. Очень хотелось чувствовать себя спокойно, но этому мешало множество мелких мыслей. Они вспыхивали и тотчас же гасли, и только одна из них, погаснув, вспыхивала снова. За этих в кухне придется отвечать. В кухне было тихо, на улице не стреляли, но даже сквозь ставню доходил глухой, возбужденный говор. Усиленно стараясь подавить неприятнейшее напряжение нервов, Самгин не спеша начал одеваться. Левая рука не находила рукава пальто. — Я слежу за собой, как за моим врагом, — возмутился он. Рывком надел шапку, гневно сунул ноги в галоши, вышел на крыльцо кухни, постоял, прислушался к шуму голосов и решительно направился на улицу. Выцветшее тусклое солнце мертво торчало среди серенькой овчины облаков, освещая десятка-полтора разнообразно одетых людей около баррикады, припудренной снегом. От солнца на них падали беловатые пятна холода, и люди казались так же насквозь продрогшими, как чувствовал себя Самгин. Суетился ветер, подметая снег под ноги людям, дымил снегом на крышах, сбрасывал его на головы. Макаров стоял рядом с Лаврушкой на крыльце дома фельдшера Винокурова и смеялся, слушая ломкий голос Рыжего. За баррикадой кто-то возился, поворачивая диван. Из дивана вылезала набивка, и это было противно, как будто диван тошнило. Клим подошел к людям. В центре их стоял человек в башлыке, шевеля светлыми усами на маленьком лице. Парень в сибирской рваной папахе звучно говорил ему. — Сборный отряд, человек 40, без офицера. — Штатские есть? — спросил светлоусый. — Штук примерно 7. — Надобно считать точно, а не примерно. Идут в разброд, а не кучей. — Бомбов боятся! — радостно крикнул медник. Почесывая переносицу, человек в башлыке сказал. — Так, значит, ростовцы не соврали. Охотников двинут против нас. Пьяный есть? Не приметил. Надо примечать. Вас, товарищ, не на прогулку посылали. Человек в башлыке говорил спокойно, мягко, но как-то особенно отчетливо. — Лаврентий! — крикнул он, дергая руками концы башлыка. — Значит, это ты свистел? — Мне, товарищ Яков, студент из переулка, сказал, идут. — Уши тебе надо нарвать, душечка. Вы, товарищ Балясный, свисток у него отберите. На караулы не назначать. — Значит, ложная тревога, — сказал Макаров, подходя к Самгину и глядя на часы в руке. — Мне пора на работу. До свидания. На днях зайду еще. — Слушай, — продолжал он, понизив голос, — обрати внимание на рыжего мальчишку. Удивительно интересен. Бородатый человек оттолкнул Макарова. — До свидания! — почему-то очень весело крикнул доктор. Самгин даже головой не кивнул ему, внимательно присматриваясь к защитникам баррикады. Некоторых он видел раньше, в кухне. Они ему кланялись, когда он проходил мимо. Он снисходительно улыбался им. Один из них — краснощекий, курносый парень Вася, которого Анфимьевна заставляла носить дрова и растоплять печь в кухне, особенно почтительно уступал ему дорогу. В общем, Самгин видел человек 10, а сейчас их было 19. 11 вооруженных винтовками и маузерами, остальные безоружны. Было ясно, что командует ими человек в башлыке, товарищ Яков, тощенький и легкий. Светлые усы его оказались наклеенными под узким, точно без ноздрей, носом. Острые голубоватые глаза смотрят внимательно и зорко. В общем, лицо у него серое, старообразное, должно быть, долго сидел в тюрьме и там засох. Ему можно дать 25 лет, можно и 40. Ну-с, товарищи, теперь с баррикад уходить не дело, — говорит он, и все слушают его молча, не перебивая. На обеих баррикадах должно быть 35, на этой 20. Прошу на места. Пятеро отделились, пошли в переулок. Он, не повышая голоса, сказал им вслед. — Сегодня вам дадут еще 2 винтовки и маузер. Может быть, и бомбочки будут. Из-за баррикады вышел дворник Николай. — Ружьецо-то и мне бы надо. — Достанем, товарищ, обязательно. Яков покашлял, крякнул и продолжал. Стену в сарае разобрали? Так, лестница на крыше углового дома есть? Чудесно. Бомбочки там? — Ну, значит, все. Товарищи Балясны и Калитин отвечают за порядок. Ну, тес, наши сведения такие. Вышло 7 сборных отрядов, солдаты и черные сотни. Общая численность — 350-400, возможно, и больше. Черные сотни насчитывается человек 150. Есть будто пушечки, 3-дюймовки. В общем, не густо. Но, конечно, могут разрастись. Ростовцы не пойдут, это наверняка. Вероятно, приказчик, — соображал Самгин, разглядывая разношерстное воинство, так же, как другие обыватели, домовладельцы, фельдшер и мозольный оператор Винокуров, отставной штабс-капитан Затесов, горбоносый высокий старик, глухой инженер Драгунов, владелец прекрасной глубинной охоты. Было странно, что на улице мало студентов и вообще мелких людей, которые, квартируя в домиках этой улицы, лудили самовары, заливали резиновые галоши, чинили велосипеды и вообще добывали кусок хлеба грошовым трудом. — Кого же защищают? — догадывался Самгин. Среди защитников он узнал угрюмого водопроводчика, нередко работавшего у Варвары, студента, сына свахи, домовладелицы Успенской, и, кроме племянника-акушерки, еще 2 студентов. Он помнил их гимназистами. Преобладала молодежь, очевидно, ремесленники, но было человек 5 бородатых, не считая дворника Николая. У одного из бородатых из-под нахлобученного картуза торчали седоватые космы волос, а уши заткнуты ватой. Все это было неестественно и так же неприятно, как этот тусклый день, бесцветное солнце, остренький ветер. Неестественно высокая и довольно плотная стена хлама, отслужившего людям, и особенно лезла в глаза распоротое брюхо дивана, откуда торчали пружины и клочья набивки. К спинке дивана прикреплена палка половой щетки, и на ней треплется красный флаг. Обыватели этой улицы тоже все люди, отслужившие жизни. Самгин, поеживаясь от ветра и глядя, как дворник Николай раскручивает голыми руками телеграфную проволоку, должно быть жгучей холодную, соображал, при чем здесь этот? Человек с ватой в ушах стал рядом с ним и, протирая рукавом ствол винтовки, благодарно сказал, «Ласковый денек сегодня». Самгин взглянул на него недоверчиво. «Смеется?» «Вы на этой улице живете?» — спросил он. — Нет, я с Благушей назначен сюда, — ответил человек, все поглаживая винтовку, и вздохнул. — Патронов маловато у нас. — Что защищает эта баррикада? — спросил Клим и даже смутился, до того строго и глупо прозвучал вопрос. А человек удивленно заглянул в лицо его и сказал. — Революцию защищает рабочий народ, а как же? Размахивая рукой, он стал объяснять. — Там каретный ряд. А там, значит, тоже наши, мы вроде 3-я линия. — Ага, — сказал Самгин и отошел прочь, опасаясь, что скажет еще что-нибудь неловкое. Он чувствовал себя нехорошо. Было физически неприятно. Точно он заболевал. Как 2 месяца тому назад, когда врач определил у него избыток кислот в желудке. Покорнейший слуга. Кто это сказал? Интеллигент, каторжник, прикованный к тачке истории. Колесница Джаггернаута. Чепуха все это. И баррикады чепуха. Попытался он оборвать воспоминания о Макарове и даже ускорил шаг, но это не помогло. От ума или от сердца, как-то он говорил, выдумывает от бессилия, вот что бездарный человек. Воспоминания о Макарове он подсказывал себе, а сквозь них пробивалось другое. Конечно, любители. Настоящие артисты бунта в деревне, они всегда были там. Разин, Пугачев, а этот товарищ Яков, что он такой? Незаметно для себя Самгин дошел до бульвара, остановился, посмотрел на голые деревья. Они имели такой нищенский вид, как будто уже никогда не покроются листьями. Домой идти не хотелось. И вообще следовало выехать из дома тотчас же после оскорбительной выходки Варвары. Самгин взглянул на часы и пошел на квартиру Гогиных исполнять поручение Любаши. Чтобы согреться и не думать, шел очень быстро. Хотелось, чтобы все быстрее шло к своему концу. Вспомнились фразы Кумова. Отношение человека к жизни зависит от перемещения в пространстве. Наше земное пространство ограничено пределами, оскорбительными для нашего духа, но даже и в нем. Дальше Кумов говорил что-то невразумительное о норманнах в Англии, в России, Сицилии. Приближаясь бульваром к Арбату, Самгин услышал вправо от себя далеко знакомый щелчок выстрела, затем другой. Выстрелы, прозвучав очень скромно, не удивили. Уж если построены баррикады, так, разумеется, надо стрелять. Но когда перед ним развернулась площадь, он увидел, что немногочисленные прохожие разбегаются во все стороны, прячутся во двор трактира извозчиков, и только какой-то высокий старик с палкой в руке, держа за плечо мальчика, медленно и важно шагает посреди площади, направляясь на Арбат. Фигура старика как будто знакома. Если б не мальчик и не эта походка, его можно бы принять за диакона, но диакон ходил тяжело и нагнув голову, а этот держит ее гордо и прямо, как слепой. В стране поварской кто-то протяжно прокричал неясное слово, и тотчас же из-за церкви встречу Климу бросилась дородная женщина. Встряхивая головою, как лошадь, она шипела: «Ох, Господи, ох!» За нею выскочил человек в черном полушубке. Матерно ругаясь, схватил ее сзади за наверченную на голове шаль и потащил назад, рыча: «Встань за церковь, дура, черт, в церковь не буду отстрелять!» «Разойдись!» — услышал Самгин заунывный крик. Бросился за угол церкви и тоже встал у стены ее, рядом с мужчиной и женщиной. «Молчи!» — в полголоса командовал мужчина, притиснув женщину спиной своей к стене. «Не пикни! Надо выждать, куда идут! Эх, дожили!» Он еще крепче выругался. Голос его прозвучал горячо. Самгин осторожно выглянул за угол. По площади все еще метались трое людей. Мальчик оторвался от старика и бежал к Александровскому училищу, а старик, стоя на одном месте, тыкал палкой в землю и что-то говорил. Тряслась борода. С поварской вышел высокий солдат, держа в обеих руках винтовку. За ним, разбросано, шагах в 10 друг от друга, двигались, не торопясь, маленькие солдатики и человек 10 штатских с ружьями. В центре отряда ехала пушечка толщиной с водосточную трубу. Хобот ее, немножко наклонясь, как будто нюхал булыжник площади, пересыпанный снегом, точно куриные яйца мекиной. Рядом с пушкой лениво качался на рыжей лошади с белыми, как в чулках, ногами оловянный офицер с бородкой, точно у царя Николая. Рукою в белой перчатке он держал плетку и, поднося ее к белому под черной фуражкой лицу, дымил папиросы. Солдаты, кроме передового, тоже казались оловянными. Все они были потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр. За спиной Самгина, толкнув его вперед, хрипло рявкнула женщина. Раздалось тихое ругательство, удар по мягкому. А Самгин очарованно смотрел, как передовой солдат и еще двое, приложив ружье к плечам, начали стрелять. Сначала упал, высоко взмахнув ногою, человек, бежавший на воздвиженку. За ним, подогнув колени, грузно свалился старик и пополз, шлепая палкой по камням, упираясь рукой в мостовую. Мохнатая шапка свалилась с него, и Самгин узнал — это диакон. Солдаты выстрелили 8 раз. Было слышно, как одна пуля где-то разбила стекло. Передовой солдат прошел мимо диакона, не обращая внимания на его хриплые крики, даже как будто и не заметив его. Так же равнодушно прошли еще многие, мучительно медленно шли они. Проехала пушка, едва не задев диакона колесом. Диакон все бил палкой по земле и кричал. Но когда пушка проехала, маленький солдатик гнилого грязно-зеленого цвета ударил его точно пестом прикладом ружья по спине. Диакон неестественно изогнулся, перекинулся на колени, схватил палку обеими руками и замахал ею. Тут человек в пальто, подпоясанный ремнем, подскочил к нему, вскричал жестяным голосом: «Ах, мерзавец, вот он!» Нагнулся и сунул штык, точно ухват, в печку, в тело диакона. Старик опрокинулся, палка упала к ногам штатского, он стоял и выдергивал штык. Все это совершилось удивительно быстро. А солдаты шли все так же не спеша, и так же тихонько ехала пушка, в необыкновенной тишине. Тишина как будто не принимала в себя, не хотела поглотить дробный и ленивенький шум солдатских шагов. Железное погромыхивание пушки, мерные удары подков лошади об булыжник и негромкие крики раненого. Он ползал у забора, стучал кулаком в закрытые ворота извозчичьего двора. Совершенно отчетливо Сангин слышал, как гнилой солдатик сказал: «Не умеешь». За спиной у Сангина мужчина глухо бормотал: «Нищего убили, слепого-то, сволочь, и гляди-ка». Тяжело дышала женщина. «Ой, Господи, пойдем, Христа ради, Егорша, пушка-то!» Штатский человек, выдернув штык и пошевелив дьякона, поставил ружье к ноге, вынул из кармана тряпочку или варежку, провел ею по штыку снизу вверх, потом тряпочку спрятал, а ладонью погладил свой зад. Солдатик, подпрыгивая, точно резиновый, совал штыком в воздух и внятно говорил: «Вот как действую, ать-два! Теперь чадбей, как отобьешь!» Штатский снял шапку, перекрестился на церковь, вытер шапкой бородатое лицо. «Старика этого мы давно знаем, он как раз и есть», — заговорил штатский, но раздалось несколько выстрелов. Солдат побежал, штатский, вскинув ружье на плечо, тоже побежал на выстрелы. Прогремело железо, тронутое пулей, где-то близко посыпалась штукатурка. «Похоже, в нас?» — шепотом спросил мужчина в полушубке и, схватив Самгина за плечо, дернул его на себя. — На воздвиженку идут. — Ай дайте, господин, кругом, скорей! Толкая женщину в спину, он другой рукой тащил Самгина за церковь, жарко вздыхая. — Ай-ай, до чего довели, а! — Слава тебе, Господи, пушка-то не стреляет! — всхлипывая, ныла женщина. — Нищек стреляют, а! «Средь белого дня, что ж это будет, господин?» — строго спросил мужчина и еще более строго добавил. «Вам надо бы знать, чему учились?» «Вы сами знаете, народ недоволен», — сквозь зубы ответил Самгин, но это не удовлетворило мужчину. «Народ всегда недоволен, это известно». «Ну, однако, объяви свободу, дескать, собирайтесь, обсудим дела, как я понимаю, верно?» «Да идем же, Егорша», — просила женщина. — Постой, сестра, постой. Ушли они. Сняв шапку, Егорша вытер ею потное лицо, сытое в мягком рыжеватом пуху курчавых волос на щеках и подбородке. Вытер и ожидающе взглянул под очки Самгина узкими светленькими глазами. — Кто ж это блудит, а? — В запрошлом году у нас в Сибири солдаты блудили, ну а теперь? Самгин молчал, глядя на площадь, испытывая боязнь перед открытым пространством. Ноги у него отяжелели, даже как будто примерзли к земле. Егорша все говорил тихо, но возбужденно, помахивая шапкой в лицо свое. — Это ни к чему, как шуба летом. Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел на Арбат, сжав зубы, дыша через нос. Шел и слышал, как отяжелевшие ноги его топают излишней гулко. Спина и грудь обильно вспотели, он чувствовал себя пустой бутылкой, в горлышко ее дует ветер, и она гудит. О-у-у! Проходя шагах в 20 от дьякона, он посмотрел на него из-под очков. Старик, подогнув ноги, лежал на красном изорванном ковре, и издали лоскутья ковра казались толстыми, пышными. Как много крови в человеке! — подумал Самгин, и это была единственная ясная мысль за все время вплоть до квартиры Гогиных. В комнате Алексея сидело и стояло человек 20, и первое, что услышал Самгин, был голос Кутузова, глухой, осипший голос, но его. Из-за спины голов людей Клим не видел его, но четко представил тяжеловатую фигуру, широкое упрямое лицо с насмешливыми глазами, толстый локоть левой руки, лежащий на столе и уверенно командующие жесты правой. — Позвольте, товарищ, — слышал Самгин, — неразумно, неисторично рассматривать частные неудачи рабочего движения. — Преступные ошибки самозванных вождей! — крикнул сосед Самгина, плотный человек с черной бородкой и в пенсне на горбатом носу. «Разумнее считать их уроками истории». Толкая Самгина и людей впереди его, человек в пенсне безуспешно пробивался вперед, но никто не уступал ему, и он кричал через голову: «Сколько вы погубите рабочих?» «Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом», — быстро и как будто небрежно отвечал Кутузов. «Итак, товарищи...» Но голос его заглушил густой и мрачный бас высокого человека с длинной шеей. «Обе ваши фракции дробят общественные движения. Командование восстанием должна руководить единая партия. Это же азбука, это... Идите учить детей этой азбуки», — немедленно отозвался Кутузов. Прозвучал грубый голос Пояркова. К порядку, товарищи!» Но это не укрощало людей. И хотя Самгин был очень подавлен, но все же отметил, что кричат ожесточеннее, чем всегда на собраниях. «Да, разумеется. Он должен быть здесь», — вяло подумал Самгин о Кутузове, чувствуя необходимость разгрузить себя, рассказать о том, что видел на площади. Он расстегнул пальто, зачем-то снял очки и, сунув их в карман, начал громко выкрикивать. «Сейчас! На Арбатской площади!» Начал он с уверенностью, что будет говорить долго, заставит всех замолчать и скажет нечто потрясающее, но выкрикнул десятка три слов, и голоса у него не хватило. Последнее слово он произнес визгливо и тотчас же услышал свирепый возглас Пояркова. «Прошу, прекратить истерику! Какой там к черту дьякон? Здесь не панихиды служат, к порядку!» Клим почувствовал, что у него темнеет в глазах. Подгибаются ноги. Затем он очутился в углу маленькой комнаты. Перед ним стоял Гогин, держа в одной руке стакан, а другой прикладывая к лицу его очень холодное и мокрое полотенце. — Что это с вами? — У вас кровь из носа идет. — Надь-ка, выпейте. — О каком дьяконе вы кричали? Ледяная вода, разбавленная чем-то кислым, освежила Клима. Несколькими словами он напомнил Алексею, кто такой дьякон. — А, помню. — Старик-аграрник. Да-да, убили. Не церемонится. Вчера сестренка попала, поколотили ее. Гогин говорил торопливо, рассеянно, но вдруг сердито добавил. — И за дело. Не кокетничай храбростью. Не дури. Присев на диван, он снова заговорил быстро и деловито. — Ну как вы оправились? Домой идете? — Послушайте-ка. Там в ваших краях баррикады есть, и около них должен быть товарищ Яков, эдакий... Гогин щелкнул пальцами, сморщил лицо. Трудно сказать, какой, ну да вы найдете. Так вот ему записочка. Вы ее в мундштук папиросы спрячьте, а папиросу, закурив, погасите. В случае, если что-нибудь эдкое, ну, схватит, например, так вы мундштук откусите и жуйте. Так? Не надо, чтобы записочка попала в чужие руки, понятно? Ну вот, успеха. Пожав руку Самгина, он исчез. Самгин вышел на крыльцо, оглянулся, прислушался. Пустынно и тихо, только где-то во дворе колют дрова. День уже догорал. В небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту. Это напоминало безлюдную площадь и фигуру дьякона в красных лохмотьях крови на мостовой вокруг него.